Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Про що домовилися керівники митного зв'язу у Казахстані? Якою книжку буде наступний у серії «Бібліотека свободи»? Як склався лёс суддів, які судили за політику? Коли почнеться суд над Андреєм Гайдуковим, якому закидають шпіонаж? Чи позбавить фальшивого ветерана бойових узнагород? Про це ми поговоримо тягом півгодини живого ефіру, а після пропонуємо вашій увазі передачі «Поштова скринка 111» і «Звоночки».
Живая свобода з Галиной Радкевич.
Починається час літніх вакацій. Ці слухаєте ви свободу у час літнього відпочинку. Ці берете з собою примач, коли нікуди надовго їдете, наприклад, на море чи на летище. Ці шукаєте нас на вакаціях у інтернеті. Позвоніть і розкажіть нам, вельми цікаво ведать, ці застаєтеся ви з нами і улетку. Чекаю ваших дзвінків до полови сьомої вечора на велкомовський номер 651-4204.
Живая свобода з Галиной Радкевич.
Адмінністю сьогоднішнього посядження найвищої Євразійської економічної ради у Астані став удзел у ім президента України і Киргизстану. Абедзве гэтыя краіны не ўваходзяць ні ў мытны звяз, ні ў адзіную эканамічную прастору, якія стварылі Беларусь, Казахстан і Расія. У Астане лідары Кыргызстану і Украіны былі прадстаўленыя ў статусе назіральнікаў. Што вядома пра сённяшняе пасяджэнне, ці гладка яно прайшло, пра гэта мы зараз даведаемся ад нашага калегі Уладзіміра Глода. Уладзімір, добры вечар.
Добры вечар, Алена. І я хачу адразу сказаць, што амаль усё сённяшняе пасяджэнне, якое даюць з Астаны, прайшло за зачыненымі дзвярыма. А гэта так і недобры сигнал, бо звичайно, коли людям є про що казати, вони це кажуть відкрито. А ось сьогодні отрималося так, що те, що почули на початку зустрічі журналісти, це не виходило за межі агульних сказів про добротворний вплив інтеграції на економіку усіх країн. Ну, особливо шарував Нурсултан Назарбаєв, можна зрозуміти, він господар і хотів сказати лепше. Однак, насамреч, серед удільників митного зв'язу немало супер І у минулую п'ятницю перший намісник міністра заміжних справ Білорусі Олександр Міхневич публічно виказав незадовольність домінуванням Росії у єдиної економічної простори. Білоруський чиновник сказав, що це особливо яскраво бачно на прикладі процедури змінення мита. Коли така пропонова гучить з Москви, то усе, по словах Міхневича, вирішається тягом трьох тижнів. Коли ж пропонує Мінск, то пропонову розглядають місяць, а то часом і два. І це не випадково, бо економічний зв'язок Білорусі, Казахстану і Росії не виглядає об'єднанням рівноправних партнерів, відзначає для свободи економіст Олександр Чубрик.
А яка можлива модель інтеграції поміж Росією і там Білоруссю, наприклад, ну і у певній ступені Казахстану? Тобто поміри економіки, ну їх нельзя супоставити, там порівняти. Коли ми говоримо, наприклад, про там гандлеву інтеграцію поміж Злученими Штатами і Євразією, це одна річ. Або поміж країнами Євразію, які так само, ну, відносно подобні по своїх поміру, і жодна з країн не буде там дуже моцно тягнути ковдру на себе, тому що, ну, все ж таки певний баланс існує. Хоча і навіть у Євросоюзі там так само буде там домінування яких найбільніших економік і держав, які, ну, яких економіки там домінують, ну, прийняті політичних рішень. Тому і тут це цілком відомо, що модель інтеграції, вона може бути тільки центр і там периферія.
Владимир, ну, декларацію об евразійській економічній інтеграції Білорусь, Росія і Казахстан підписали год тому. Наскільки тепер близька до реалізації ця ідея?
Ну, ідея покуль знаходиться, як скажуть, на стадії рішення. І самий головний такий термін, як розуміють усі, це створити до 1 студеня 2015 року Євразійський економічний зв'язок. І ось наскільки це здолять зробити керівники, сказати тяжко. І вони сьогодні підтвердили в Астані свій намір, що ця задача застається і термін застається до 1 студеня 2015 року. І я спитався сьогодні у економіста Ірини Точицької, а це академічний директор дослідчого центру Інституту приватизації і менеджменту, як на її думку, наскільки це реально?
Я вам коротко отвечу, реально. Ну, ведь ключевое здесь слово не создать, да, а я бы так сказала, эффективно функционирующее. Потому что документы, ну, какие угодно, можно сказать, что я вообще где угодно сейчас нахожусь. Но вот опыт еврозоны нам показывает, что как бы просто создать, просто включить, просто сказать, этого мало.
Путин, Лукашенко и Назарбаев зробили у Астане презентацию мытного звязу для керовников Украины и Киргизстана. Украине навод был пообещанный статус назиральника при мытном звязе. Насколько велика вероятность того, что Янукович сильнее станет сотрудничать с мытным звязом?
Ну, певна вірогодність є. Ось перед тим, як ми починали розмовляти, я поглядів останні новини з Астани, і Лента.ру, російське видання, і воно передало, що нібито Янукович навіть сказав, що післязавтра, мається на увазі 31 травня, коли у Мінську зберуться прем'єри країн, які входять у СНД, то менавіто у Мінську буде підписаний відповідний документ. Ну, але ж цей документ, як лічать многі аналітики, ні до чого не обов'язує Украину. И вот аналитик Белорусского центра стратегического исследования Андрей Елисеев лечит. Украина, не глядя вот на сегодняшний удел президента у интеграционном поседжении, не будет полновартостно удельничать в этом проекте.
Яна по всім, видать, буде підписувати погоднення об асоціації з Євросоюзом, а одночасово виходить у Євразійські об'єднання і асоціація з ЄС, і перейшли до одному. Але можна казати, що коли Україна не вводить, то це робить Євразійське об'єднання у великій степені беззубим, бо все ж таки Україна, вона настільки велика економіка і значна країна у регіоні, що, звісно, Росія вельми чекала і протягом чекати, що Україна вводить євразійську.
Ну, як сказав вже Володимир, меморандум про уділ України в якості назиральниці буде підписаний 30 травня у Мінську, а в осінь українці планують підписати з Еврозв'язом погоднення об асоціації, частка якої буде положення об вольним гандлі. Я нагадаю, що митний зв'яз Білорусі, Казахстану і Росії почав функціонувати з 2011 року. Чи відчула білоруська економіка полегку після уступлення Білорусі у цей зв'яз? Чи відбилося це на вашому добробиті? З таким питанням наш кореспондент звернувся до городенцев.
На собі персонально я, звісно, ніяких полегкого у связи з цим митним союзом не відчуваю, тому що я не бачу, як нечто потоніло, це стало ліпше вибір ніяких товарів. Ось, принаймні, мені як споживцю це невідомо. Ось, що стосується ефекту для Білорусі, то я так само не бачу ніякого економічного прориву у связи з цим. Да, і хоча і не білоруські товари поїдуть у Казахстан і Росію, а хоча й тут з'явиться більше російських товарів, може бути, кумис худка там на прилавках.
То, що я бачу, що нічого не отримала. А в дальносрочній перспективі ну, посмотрим, что будет.
Независимо от этого, я пока что ощущаю упадок экономики, продолжающийся.
Даже не ощущается никаких смен.
Не ощущается никаких перемен, никаких.
Как было, так и есть.
Важно, что почти все, скоро принадлежность России, скоро будет все.
Ничего я не хочу. Не появилось товаров больше.
Не снизились.
Не снизились. По крайней мере, не снизились это точно.
Не, как мы были бедны, так мы и остались бедны. Да, да, на своей жизни, да, на жизненном опыте. Как были бедны, так бедны и остались. У меня абсолютно ничего. Может, у других есть, но у меня абсолютно нет.
Такого большого ничего не изменилось, но на себе этого не чувствую.
Ну, походу, нашей продукции что-то я вижу, завода не берут в Казахстан. Вот. Если будут брать и деньги хорошие платить, ну, значит, все. Ничего, походу, не вижу. Какие завод? ПТК, химволокно, а азот. У нас совместное.
Да, я еще не почувствовала.
Ну, ничего не поменялось. Залеживается. По последним показаниям, даже по новостям, 750 тысяч единиц техники у мазу только на складах. Поэтому никуда она не уходит. И то, что этот союз, пока никаких он на дивидендов нам не приносит, к сожалению. Ну, только за счет того, что газ и нефть к нам поступают. Все, больше никаких преимуществ пока, к сожалению, нету.
Вы знаете, наверное, нет. А почему мы так думаем? Потому что зарплаты у нас остались те же, да? Если мы пойдем в магазин, то буквально, если мы купим, можно сказать, те же сапоги, то за квартиру остается заплатить. То есть, поэтому, как бы, знаете, как бы зарплаты те же, а все растет, а двигать никаких не видно.
Ці відчула білоруська економіка полегку після вступлення Білорусі у митний зв'яз, і ці відбилося гета на вашому добробиті. Так відказали на питання жихари городні. А я нагадаю, що у нас у студії включений телефон живої сувязі 651-4204, і я просила вас відказати, чи слухаєте ви «Свободу» у час літнього відпочинку. І зараз у нас на сувязі слухачка. Добрий день.
Добрий вечір, Волгоградська радіо «Свобода», Антоніна.
Что я хочу сказать? Я с вами, я вами только живу. Великий дякую, раницей и вечером. Я вас не могу дочакаться.
А скажите, вы на лето куда-нибудь отъезжаете? Звичайно, вот починок какие-нибудь.
Что-что?
На лето вы куда-нибудь езжаете, в какие-нибудь отпочинок, куда-нибудь в отпуск?
Никуда. Куда еду, все равно я вас с вами.
А что, берете с собой примач, так? Рады?
Дело в том, что я работаю еще тут, знаете, меня же выбрали по правам человека, недавно тут произошел, я не знаю, поступит ли мой звонок на этой неделе, да, по поводу соцработников.
Так, что
да,
вы хотели сказать?
Я звонила на 266 на свободу.
А я хотела запытаться, берете вы с собой рады?
Я с вами слухаю вас раницей и вечером. Дякую велике, что вы есть.
Дякую велике. Наши слухачи, нагадаю, что наш телефонный номер 651-4204. Вы бачите, наша слухачка, на жаль, не мая летнего отпочинку, але застается с нами у сувязи с этим все лето. А вы те, кто ездите у отпочинок, берете вы с собой примачить и сочите за нашими программами праз интернет. Телефонуйте, нам будет вельми цікаво доведаться отказ на это питание.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Борис Рудько из Минску. Лукашенко лая подначаленных за бездейность, а лишь любой чиновник ведая. Ничего не робить значно больше беспечно, чем штурхать некую идею. За великий спрыт можно и в турму загреметь. Гэты да иншие листы слухачоў свободы у новой передачи «Паштовая скрынка 111».
И яе вы пачуеце у наступной полгадзіннай частцы программы. А я тем часом еще раз нагадаю основные подеи дня. Путин, Лукашенко и Назарбаев зарабили у Астане презентацию мытного звязу для керовников Украины и Киргизстану. Украине пообещанный статус назиральника при мытном звязе, подтриманный намер Киргизстану долучиться до звязу. Мать Андрея Гайдукова, якого виноватить у здраде державе, хочет, как суд над сыном был открытый. Материал передачи у Юрася Бушлякова «Живая мова» складе новую книгу библиотеки «Свободы». У Могилеве почался суд об обороне деловой репутации Белорусской социал-демократичной партии «Громада». Маці 23-гадовага аператара наваполацкага «Нафтану» Андрэя Гайдукова, арыштаванага 7 месяцаў таму нібыта падчас закладкі тайніка з некімі звесткамі дзяржаўнай важнасці, і да сёння не ведае ні акалічнасцяў затрымання яе сына, ні прычынаў. Толькі тое, што Андрэя вінавацяць у здрадзе дзяржаве ў форме агентурнай дзейнасці, і што суд над ім мае адбыцца ў Віцебскім абласным судзе. Аднак Вольга Гайдукова перакананая, калі б судовы працэс не пачаўся, ён павінен быць адкрытым.
Я считаю, что процесс должен быть открытым, потому что Андрей и нам скрывает нечего. И, наверное, люди должны знать, и мы тоже должны знать, за что его арестовали. Говорю, нам скрывать нечего, я так считаю. А если бы процесс был закрытым, значит, наверное, кто-то хочет, чтобы информации было меньше, и чтобы не знали ничего.
Вольга Гайдукова теперь пенсионерка, але до недавнего часу так само працавала на «Нафтане», где и ее сын. И она не верит, что обвинувачение у шпионажа связанное с операторской працей Андрея.
Оператор, значит, сидит в операторной, наблюдает за процессом. Если что-то там, где-то какие-то неполадки, то может выйти с операторами со своей, что-то устранить. А потом дальше эти трубы идут, печи, трубы. У него не та должность была, чтобы он хоть чем-то обладал таким, что могло привести к такому якобы составу преступления. Если по последней, вот по последней статье, о которой не сказали тогда, да, значит, ему угрожает от 7 до 15. Если это будет доказано.
Пресовая служба КДБ поведомляла, что Андрей Гайдуков был затриманный летость 8 листопада у Витебску подчас закладки тайника со звездками, которые могут цікавить замежные спецслужбы. После этого у кватеры Гайдуковых был пиратрус. Забрали компьютер Андрея и документы, подрихтованные для регистрации суполки «Союз молодых интеллектуалов». Прос пару месяцев компьютер вернули.
Вот эта вот организация международная, которую они хотели зарегистрировать. Ребята, другие ушли в сторону, а он настаивал на том, что организация должна существовать, что ее нужно зарегистрировать. Он предполагал, что могут его там арестовать, потому что он конкретно в оппозиции. Может быть, когда на улицу вот выходили, когда там хлопали. Ну, даже после там выборов, в команде Сальникова он был, присутствовал на выборах, как наблюдатель. Где-то свои замечания высказывал. То есть он человек очень, скажем так, прямой. Если он в чем-то убежден, то его переубедить очень тяжело. Нам с отцом не удалось его из политики вытащить.
Следство по справе Андрея Гайдукова протягивалось больше за полгода. Вольгу Гайдукову допытали только одной, а інших Андреевых свояков, батьку и сестру на допыты не выкликали увогуле. Правоабаронца Владимир Лапкович таким чином прокомментовал то, что следство вели следствие центрального аппарата КГБ у Менску, а процесс над Гайдуковым отбудется у Витебским областным суде.
Безумовно, у нас есть великий недовер до тех следующих действий, которые проводит Комитет Державной Безопасности. И это уже шмат доказывалось практикой, что этот орган сам грубо порушает права человека, фальсификуя криминальные справы. В связи с этим правооборонный центр «Весна» и наши коллеги из Белорусского Хельсинского комитета разом приняли супольную заяву. Там мы потребуем безумовного открытого суда. Потому что только открытый, объективный, всебоковый суд, где сможет присутствовать громадство, сваякі, журналісты, праваабаронцы дасць адказ на тое пытанне, ці ёсць сапраўды ў дзеяннях Гайдукова хоць нейкі склад, хоць нейкага злачынства. Пакуль мы гэтага не маем, у нас застаюцца на гэты конт вялікія пытанні. Таму самае першаснае і неадкладнае, што мусіць адбыцца, гэта сапраўды празрысты адкрыты суд.
Сказаў свабодзе праваабаронца Уладзімір Лапковіч.
Живая свобода с Заленой Раткевич.
Сегодня нашему коллегу Юрасю Бушлякову исполняется 40 годов. У него теперь непростый период, он смагается с тяжкой хворобой. Мы зычим ему силы и вытрымки. Шмат годов эфира свободы гучать его на лингвистичные парады, отказы на пытания, тлумачения и комментарии. Материал этих передач у складе новую книгу «Библиотеки свободы». Автор собрал материал у тематичные разделы – ортоэпия, будова фразы, будова слова, формы слова, натиск и так далее. Книга рыхтуется до выпуску, а сегодня пропонуем вашей увазе фрагмент нашей колишнего циклю «Живая мова», где Юрась рассказал про род слова «дякуй».
До якого роду назовника «дякуй» схилиться? По военным часам большиня выдаденных у БССР словников ориентовала на «ниякий род». Тем часом у штуденной мавлении и у мастацкой мове «дякуй» широко культивовали как слово мужчинского роду. Форма «дякуй» аддзе слова «дяковать», у якого, як ведомо, немецкие вытоки. Сперша форма «дякуй» уживалася у роли частинки, например, «дякуй вам за все», «дякуй на добром слове». А после «дякуй» стал еще и назовником. Те есть у нашей мове назовники ниякого роду, которые кончаются на «й». Глядите, «гай», «рай», «край», «ручай», «бой», «набой», «сырадой» и так далее. Усе чисто слова с концовым «йотом» мужчинского роду. У живой белорусской мове «дякуй», починаючи функционовать в роли назовника, оформлялся, как правило, на узор шматликих уласно белорусских словов с йотом на концы, значит, как слово мужчинского роду. Коли мы, вызначаючи род, заходим с фактов традиционного белорусского мовления, тады не можем не признать, что «дякуй» у белорусской мове мужчинского роду. А вот уживание слова «дякуй» как назовника ниякого роду у великой ступени обумовленное уплывом отповедной российской формы «спасибо», «большое», «огромное» и так далее, и отсюль уживание «дякуй» у нияким роде. На суперок мавленчей практице нормативные словники фиксуют еще, что назовник «дякуй» не склоняется. Первое подтверждение, что склоняется, у нас под рукою, у добро знанной приказцы. «Дякуем не отбыть, треба заплатить». Мовознавца Явген Рапанович, пишучи про слово «дякуй», показывал, як легко оно изменяется в аутентичном белорусском мавленне. «А что мне с твоего дякуя? Якая цена ему, этому дякую? С дякуем, брат, у краму не пойдешь, и на дякуе не проживешь». Не склоняючи у літаратурному житку назовника «дякуй», мы змертвяем яго, отбираем долю життя. Памятаем про гэта, а еще обовязково и про тое, что слово «дякуй» — такий самый назовник мужчинского роду, як «бой», «гай» або «рай». Великий «дякуй», сердечный «дякуй», щирый «дякуй», сыновский «дякуй», наш «дякуй», один «дякуй».
Живая мова.
На нашем сайте мы сегодня задали питание, коли, на вашу думку, мова живая. 52% отказали, коли на ее думают, говорят, пишут и читают. Амаль 15%, коли на ее говорят. 16%, коли есть хотя бы один носбит, и то, что мова живая заусёды, лишит амаль 17% тех, кто взяли удел у голосования. 90-годовага Сергея Маслова з падмаскоўнага пасёлку Мамантаўка патрабуюць пазбавіць звання ўдзельніка вялікай айчыннай вайны і адпаведных ільготаў. Такі пазоў у суд накіраваў прокурор Маскоўскай вобласці. Да таго ж прокурор патрабуе пазбавіць Маслова юбілейных медалёў. Пра ваенныя медалі, а ў Маслова ёсць і яны, размова пакуль не ідзе, расказвае Саша Інфельд.
Рашэнне прокурора Маскоўскай вобласці было прынятае на падставе матэрыялу крымінальнай справы, якія трапілі да расійскіх праваахоўных органаў з Генеральнай пракуратуры Беларусі. Дакументы былі перададзены яшчэ ў снежні, паведаміў Радыё Свабода кіраўнік прэсавай службы Генеральнай пракуратуры Пётр Кузнецоў. Іх змест – гэта службовая інфармацыя. Канкрэтна па гэтай справе ён нічога патлумачыць не можа. Не паведаміў Пётр Кузнецоў і пра тое, колькі такіх запытаў паступае да іх у пракуратуру. А паводле матэрыялаў справы, Сергей Маслаў трапіў у палон у 42-м годзе, стаў камандзірам узводу ўсходняга вучэбнага палку ў Бабруйску, дзе рыхтаваў салдат да карных акцыяў. Пазней стаў камандзірам узводу карнага батальёна «Міты», атрымаўшы званне лейтэнанта вермахту. А калі ў верасні 44-го году трапіў у палон ужо да амерыканцаў, то хацеў адмовіцца ад савецкага грамадзянства. Прысудам вайсковага трыбуналу ў групы савецкіх акупацыйных войскаў у Нямеччыне Сергей Маслаў быў асуджаны да 10 гадоў лягераў, а ў 55-м годзе амніставаны. Тым не менш, праз 25 гадоў у 80-м Адзінцоўскі аддзел вайсковага камісарыяту Маскоўскай вобласці выдаў яму бестэрміновае пасведчанне ўдзельніка вялікай айчыннай вайны. Беларускія гісторыкі пэўныя, няма падставаў і доказаў, каб называць Маслава карнікам. У тыя гады ў здрадзе радзіме людзей абвінавачвалі тысячамі, накіроўвалі ў лагеры і прысуджалі да расстрэлу. Вось што кажа гісторык Ігар Кузняцоў.
Сомневаюсь, чтобы когда в Комитете госбезопасности специальные люди занимались изучением всех этих дел, карателей, поиском этих изменников Родины, я сомневаюсь, что ему 10 лет дали в те годы. То есть все-таки тут очень много информации, которой не хватает для того, чтобы делать такие глубокомысленные выводы. А то, что он получал, так извините, это уже надо адресовать тому военкомату, который выдавал документы, тем более он же не скрывался, получается, прошлое. То есть там нигде такого нет, что он где-то изменил фамилию, допустим, и получал там эти льготы. То есть это уже советская бюрократическая машина так сработала.
У самого Маслова была зусім іншая версия своего войскового минулого. Ознайомиться с ею можно у публикациях у российской прессе. Поводле этой версии он герой-кавалерист, а орден Червоной Зорки – надзел на яго сам генерал-лейтенант Масленікаў, зняўшы са сваіх грудзей. Гісторык Алесь Пашкевіч таксама задаецца пытаннем, ці хапае доказаў, каб лічыць Маслава карнікам.
Выпадкі, калі удзельнікі карных батальёнаў, карных там фармаванняў пасля атрымлівалі званне ветэрана вайны, нават пасля таго, як ужо седзеўшы некі час у савецкіх турмах, збіраліся, і сам найбольш класічны – це выпадак таго Григора Васюры, які, вядома, камандаваў тым падраздзяленнем украінскім, якое спаліла вядому вёску Хатынь. Але знову ж, сам факт знаходжання ў нейкіх там фармаваннях службы, то не означає, што чалавека можна зразу браць і судзіць. Трэба даказаць, што менавіта ён асабіста рабіў нейкія такія злачынныя дзеянні.
Выглядае, што такіх доказаў, як, напрыклад, удзел Маслава ў канкрэтных карных аперацыях у справе няма. Можа быць так, што ягоная магчымая віна ў тым, што ён карыстаўся званнем удзельніка вялікай айчыннай вайны, прысвойваў сабе ордэны і атрымліваў належныя ветэранам льготы. Каб назваць яго карнікам, патрэбнае адмысловае расследаванне.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы працягваем знаёміць вас з песнямі з дыску класычнай аўтарскай песні ў перакладах паэта Рыгора Барадуліна і выкананні барда Дмітра Бартосіка.
Две гитары. Классика российской авторской песни от Григора Бородулина
из метра Бартосика.
Лёс не был литостивым до Булата Акуджавы от самого дятинства. У 1937 годе батьку Булата Акуджавы, видного партийного деяча Шалву Акуджаву, арештовали, а после расстреляли. Мати ж сослали у лягер. 13-годового Булата свояки сховали и тем самым выратовали его от дитячего дому для детей ворогов народу. Только коли вал репрессий затих, Акуджава протягнул в учебу в школе. И на войну он пошел доброохотно со школьной лавы. Воевал он на Кавказе минометчиком. Ти не тому, что поэт сам брал удел у войне, ягоные песни на эту тему глыбейшие за творы ягоных молодейших коллег.
Як у вышини крумкач, значит быть войне сознач, а як дать ему кружить, а як дать ему кружить, это усім на фронте быть. А каб не было войны, треба крумкача забить. А каб крумкача забить, а каб крумкача забить, треба стрельбы зарадить. А як станем зарачать, всім захочется стрелять. А кули перашкод няма, кули перашкод няма, знойди дюрочку сама. Ёй, нечиненные боль, трапить бы хоть у кого, ни у чужого, ни у своего, каб усіх до одного. Во и а ничего больше, во и а ничего больше, во и а никого больше, во и а никого больше, апроч крумкача того, кто поцелить у яго.
У рубриці «Дві гітари» Дмитро Бартосик пропонує тиждень з Булатом Акуджавом. І на завершенні гэтай паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Путін, Лукашэнка і Назарбаеў зрабілі ў Астане прэзентацыю мытнага звязу для кіраўнікоў Украіны і Кыргызстану. Украіне паабяцаны статус назіральніка пры мытным звязе, падтрыманы намер Кыргызстану далучыцца да звязу. Маці Андрэя Гайдукова, якога вінавацяць у здрадзе дзяржаве, хоча, каб суд над сынам быў адкрыты. Матэрыял перадачы Юрася Бушлякова «Жывая мова» складзе новую кнігу «Бібліятэкі свабоды». У Магілёве пачаўся суд аб абароне дзелавой рэпутацыі беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», якую мясцовы дырэктар абазваў «бандай».